Бхарати Махарадж более 20 лет занимается переводом и адаптацией древних индийских писаний на русский язык. И он имеет просто колоссальный опыт в этом плане, и он точно вам скажет что-то, чего вы не знали до этого момента. Я бы хотел передать ему слово.
Значит, у нас сначала презентация книг, да?
Да, Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиты, история появления, коротко суть писаний, потом немножко о книге «Слово хранителя преданности» и, может быть, еще какие-нибудь философские концепции.
Ну, можно начать с Бхагавад Гиты. Я думаю, что многим известна эта книга. Переводов ее очень много, и вообще она считается Библией Востока. Бхагавад-гита переводится как «Песнь Бога». Соответственно, это диалог между, может, с внешней точки зрения, диалог между двумя историческими персонажами, неким царевичем Арджуной и политическим деятелем того времени Кришной Васудевой. Это, так сказать, в историческом аспекте. Если подходить философски, то это диалог души со своей совестью. И, как часто происходит, мы беседуем со своей совестью в трудный час испытаний, когда вопрос стоит между жизнью и смертью, когда мы летим с 25-го этажа, тогда происходит настоящий диалог со своей совестью, с Богом. И, значит, вот этот диалог состоялся накануне великого сражения, в котором участвовали две ветви одного рода, то есть это была братоубийственная гражданская война. И Арджуна, зная, что в этой бойне погибнет много, почти все погибнут, не знаю, из его клана и из клана его недругов, вот он задает своей совести или Богу вопрос, как поступить, может быть, отказаться от этого сражения. Как известно, на Востоке говорят, что лучший бой – это не состоявшийся бой. Вот Арджуна задает Кришне этот же самый вопрос, может быть, отказаться от этого сражения. Лучшее сражение то, которое не состоялось. И вот он приводит разные аргументы. То есть он как бы беседует сам с собой в этой комнате наедине, оставшись наедине с собой. И вот Господь, можно называть его совестью, говорит, что если ты отождествляешь себя, если ты себя считаешь частью этого мира, то ты должен играть роль, предначертанную в этом мире. Да? То есть, если ты себя считаешь царевичем, если ты себя считаешь мужчиной, воином и так далее, то есть, если ты на себя вешаешь какой-то ярлык, ты должен соответствовать этому ярлыку. Вот только когда ты откажешься, отбросишь все ярлыки, если ты скажешь: дорогой Господь, я даже не знаю, кто я такой, что я такой. Я знаю, что я существую, но я не знаю, кто я такой и что я такой. А у меня нет ни будущего, ни прошлого, есть только настоящее. Вот тогда можно задавать этот вопрос, поступать как-то или не поступать. Но коль скоро ты играешь какую-то роль в этом зримом мире, да, мы не говорим, что этот мир настоящий. Мы политкорректно называем этот мир зримый. То есть мы этот мир видим. Настоящий он или нет, это вопрос к психиатрам. Вот если ты себе определил какую-то роль в зримом мире, то ты должен ее выполнять. Вот вкратце изложение книги. Но я думаю, что все присутствующие читали ее, поэтому...
Хорошо, а как дошла до нас Бхагавад-гита?
Дошла она она является частью великого эпоса, хроники семейства Бхаратов, потомков царя Бхараты. Вот эту хронику он записал на дощечках, бамбуковых дощечках, да, записал Вьяса, некий Вьяса Двайпаяна. И Бхагавад-гита является маленькой частью этого огромного эпоса от учителя к ученику. Текст Гиты передавался. Вообще важен не сам текст, а важно видение, важна интерпретация этого текста. Важно, как твой учитель смотрит на эти события. Потому что сам по себе текст это некие загорючки, да? А вот как их выстроить в встроенную картину, вот это более важно. Поэтому существует такое великое множество переводов, читай трактовок Бхагавад-гиты. Их насчитывается несколько сотен, около 600. Мы представляем одну из трактовок, да, одну из концепций Бхагавад-гиты в линии Чайтаньи, да, в линии Гауди Вайшнавов.
Какая же основная мысль? Чем она отличается от других концепций, других трактовок?
Значит, вот если взять классическое индуистское объяснение Бхагавад-гиты, то Кришна, значит, это персонаж, который был воплощением некого сверхбожества Вишну, который возлежит в причинном веществе или в жиже, в причинной жиже, то, что ученые называют вещество до большого взрыва. Значит, вот, индуисты, да, ведантисты, они говорят, что было действительно некое вещество, назовем это причинный океан, и в ней находится демиург, то есть некая движущая сила. То есть само по себе вещество сдвинуть нельзя, должна быть приложена некая сила по первому закону Ньютона. И вот это вещество, вот это существо, возлежащее внутри вещества, делает некий импульс. И вот это вещество приходит в движение. И образуется, что называется, зримый мир, да? Материальный мир. И вот дальше это существо, присутствующее в веществе, принимает некие формы, и эти формы приходят сюда. Это называется аватары или сошествия. И, значит, в традиционном индуистском мировоззрении Кришна есть одна из форм вот этого существа, первичного существа. Вот это, так сказать, на этом основано подавляющее большинство трактовок Бхагавад-гиты. Вайшнавы в линии Чайтаньи, они говорят, что вот это существо, оно тоже не обладает независимой волей, независимым стремлением к движению. Вот его что-то побуждает. И вот это что-то побуждает, есть некий импульс красоты. Кришна переводится как красота. Вот Кришна заставляет вот это существо привести в движение вещество, а дальше он уже сам тот самый Кришна, первичный Кришна, он, минуя вот это существо, возлежащее в океане, приходит к нам раз в какой-то период времени, в данном случае 5000 лет назад, по земному исчислению. То есть для индуистов Кришна – это воплощение кого-то, для вайшнавов традиции Гауди Кришна есть первичный Бог. Потому что в нашем понимании Бог прежде всего – это сгусток очарования. Это не власть, это не творческая сила, это не справедливость, это не верховный судья, это не посмертный распределитель даров, а это некая красота, некая очаровательная сила. Потому что поистине подчинить. Бог — это тот, кто подчиняет. Бог — это тот, кто властвует. Вот поистине властвовать можно, очаровывая, а не демонстрируя свою силу. Поэтому Кришна для нас первичное существо, существо красоты. Кришна переводится как неотразимый. Кришна, она означает не, Кришна притягивает. То есть неотразимый, его нельзя отразить. То есть он настолько силен своей красотой, что отразить его нельзя. Он всех к себе притягивает. Вот для нас это верховный Бог. Для индуистов или для прочих трактовщиков Бхагавад-гиты он есть лишь часть того спящего великого существа Махапуруша.
Хорошо, а какая причина того, что Кришна приходит в материальный мир? Ведь ему это не обязательно совсем делать.
Да, он подчиняется только своим прихотям. Ему просто хочется. Он не обязан. Поскольку он стоит над всем, то нет причины, заставляющей его делать что-либо, не только приходить в материальный мир, но и вообще просыпаться каждое утро, с друзьями бежать на пастбище, гоня своих телят и коров, воровать масло у соседок, воровать одежду у молоденьких соседок. То есть его ничто не заставляет. Просто вот желание покуражиться.
То есть, другими словами, Бхагавад-гита – это желание покуражиться Верховного Абсолюта.
Да. Вот войнушка есть одна из любимых игрищ Бога. Смотреть, как там, как все устроено. Вот он, когда он затеял вот эту битву, надо сказать, что он приложил максимум усилий для того, чтобы эта война состоялась. Хотя с исторической точки зрения он выполнял роль посланника, миротворца. Там есть в Махабхарате много глав, посвященных так называемому посольству Кришны. Вот он ездил к одним, к другим, он их уговаривал не воевать, побрататься, поделить царство и богатство между братьями, все по-честному. Но это, так сказать, с внешней точки зрения. Если присмотреться внимательнее, то он сделал все возможное, чтобы война эта состоялась, но он в ней не участвовал, он не держал оружие, но он смотрел ее изнутри. Он как бы вот был в самой гуще событий, но при этом он не участвовал. Вот такой хитрец.
Но есть же еще какие-то причины, почему он пришел в этот мир.
Других причин я не знаю.
Считается, возможно, в одной из только традиций, что земля стонала от перенаселения, и его прислали, чтобы убить побольше народу, и чтобы земля перестала стонать.
Логично. Действительно, когда происходит перенаселение, то земле очень трудно прокормить такую ораву. И в Пуранах говорится о том, что земля сначала обратилась к Творцу. Творец у нас Брахма. Брахма развел руками и сказал, что здесь только то, что происходит на земле, я изменить не могу, здесь может только Бог вмешаться. И посоветовал земле. Собственно, и вместе с ней они отправились на берег того океана, где возлежит это вот первое существо или причина всех причин, и просили ее вмешаться в дела земные. Вот. И сократить население Земли. Сейчас бы это было актуально, да, с 7 миллиардов до 1. Или до полумиллиарда.
10 миллионов.
Да, вполне возможно. Причин много. Вот он в Гите, например, говорит о внешних причин. Он говорит, я всякий раз прихожу на землю, когда нарушается принцип справедливости. Я караю нечестивцев и лелею праведников. Праведники — это те, кто живут законом Божьим. это одна из причин, то есть, чтобы восторжествовало добро. Но я повторяю, что вайшнавы в линии Гауди, они говорят, что главная причина – это его желание покуражиться, потому что он не должен вмешиваться, то есть он не обязан вмешиваться.
Поиграть или покуражиться?
Поиграться. Пошалить, побезобразничать. Можно много синонимов набрать. Порезвиться.
А почему у кришнаитов, я не знаю, относитесь вы к кришнаитам или нет, тот самый аспект Кришны, который боевой, как бы, почти игнорируется, хотя они признают Бхагавадгиту, и тут аспект хиппи присутствует. Аспект... Игры, развлечения в основном. А может быть, исключительно.
Ну, мы высшим божеством считаем Кришну, играющего со своими дружками и подружками в деревне, где он прятался от Иры, от Камса. А вот его политические действия, его деяния по устроению справедливости и так далее для нас второстепенны. Вот как, например, верховный владыка некого государства отправляется в одну из провинций. А прежде всего он хочет повидаться с подружками своего детства, со своей юности и с друзьями, да? А потом уже разобраться с государственными делами вот в этой самой провинции, где не все благополучно. Вот точно так же Верховный Господь, прежде всего он приходит поиграть, подемонстрировать свою мускулинность, свою мужественность, а потом уже восстановить справедливость, как получится. Существует иерархия задач. Для него главное это порезвиться, а потом уже, если получится, восстановить закон и порядок.
Я хотел еще задать вопрос. Он может вам показаться несколько в сторону, но для меня иначе. Угу. Вишнуит и кришнуит, может быть, бхактом Ганеша, или он может быть только бхактом Кришну-Вишну, и больше никакого другого бога? Как второстепенного, как написано в Бхагавадгите.
Мы все-таки монотеисты. Для нас существует иерархия сил, Ганеш или там иные боги, Индра, там еще какие-то, да, святой Николай Угодник, по-нашему Дед Мороз, они занимают некую иерархию в силах. Вот. Но для нас важен первичный бог.
Исключений, насколько вам известно, в вишнуистской традиции нет.
Исключения?
Ну, потому и.
Мы не поклоняемся ни Ганешам, ни иным богам, ни иным силам природы.
Я вообще-то знал, но я сомневался. Думал, может быть, тут есть какие-то нюансы.
Нет, мы монотеисты, то есть мы не язычники. Для, вот вообще индуизм, он, это чрезвычайно языческая религия. Для индуиста все божества, они занимают одинаковое положение.
Не для всех, есть много школ, которые...
Там демократия.
Ведь есть же много школ, которые, как бы, ну, не знаю, монотеистичные нет, но они поклоняются одному.
То есть вот для традиционного индуиста есть некое облако, брахман, из которого как пузыри вылетают разные боги. Это Кришна, Вишна и так далее по алфавиту. Вот для них вот это облако, высший дух, для них есть самое большое, самое первичное. И задача индуиста, как и во многом и христиан, и мусульман, это вот вторгнуться, слиться с этим облаком, стать этим облаком сознания, облаком духа. Вот у христиан это Святой Дух. Вот, соединиться с этим Святым Духом. Для индуистов это соединиться с Брахманом.
Но ведь с ним
соединишься. С помощью каких-то практик.
Но ведь с ним соединишься в любом случае, кому бы не поклонился.
Вот. Вот вас говорит традиционный индуист.
Бхактист. Традиционное положение бхактизма, насколько мне известно.
Вот. Нет, вот для преданных Хари Кришна, да, для кришнуитов, как вы говорите, для них Кришна – это личность, с которым слиться нельзя. То есть он стоит над этим облаком духа, Брахмана. И служить ему, быть рабом его, рабом любви – это высшая цель, высшая задача. И по счастливой случайности – это еще и наше естество. То есть задача стать рабом красоты, но она не насильственная задача, она наша естественная задача. Мы, кстати, этого всего и ждем. Мы ищем как раз, кому бы предаться, кому бы прислониться. В материальном мире это выглядит как человек, он всегда ищет некое сообщество, ему было бы комфортно. Сообщество собирателей марок или какие-то политические партии, какие-то религиозные группы. Он ищет сообщество, где ему естественно живется. Это скрытое стремление души найти Бога, найти красоту. Но в материальном мире это воплощается как в поиске некой группы, схожей по интересам.
А как это совместить с просветлением? Или, во всяком случае, может быть, в кришнаизме слово «просветление» означает другое? И просветление вроде в какой-то мере означает отсутствие зависимости от объекта поклонения. Поэтому не признают просветленными кришнаитов многие внешне.
Ну, мы не пользуемся таким термином. Для нас вот это слово «просветление» мы заменяем на самовыражение. То есть просветление – это когда ты ясно себе представляешь, кто ты есть. Вот это и есть просветление. Мы это называем самовыражением, когда ты осознаешь свое истинное положение слуги Бога. Это и есть просветление. Дальше ты ему служишь согласно своим природным наклонностям. Для нас так.
А есть высшая стадия, аналогичная просветлению в кришнаизме?
Самовыражение.
Полная преданность, абсолютно.
Да. Когда ты осознаешь себя рабом Божьим, то, естественно, ты начинаешь ему служить. Мы это называем самовыражением.
А чем это отличается от свободы от привязанности? Состояние раба Бога и свободы от привязанности. Много же практик, которые стремятся к освобождению от привязанности материального мира, чтобы как-то слиться с Богом или возвыситься над материальным положением.
Ну, есть разные привязанности. Вернее, есть два вида привязанности. Это привязываться к тому, чем ты обладаешь, и привязываться к тому, кто обладает тобою. Вот. Это принципиально разные сорта привязанности. Как в любой религиозной практике, кришнаиты, они исповедуют и проповедуют непривязанность к тому, чем ты обладаешь. Вот для многих религий на этом и заканчивается, собственно, религиозный путь, когда ты не имеешь никаких привязанностей. Вайшнавы говорят, нет, вместе, наряду с тем, что ты отвязываешься от того, чем ты обладаешь, ты должен привязаться к тому, кто обладает тобою, то есть к некому повелителю. А в нашей религии повелитель может быть только один, это повелитель твоего сердца. То есть это не властный повелитель, это не добрый повелитель, это даже не милосердный повелитель, а это очаровательный повелитель. Потому что сердце, оно, как говорят, чем сердце успокоится? Сердце успокоится только, когда тобой властвует очаровательный повелитель. На санскрите это Кришна. То есть отвязаться от вещей, которые иллюзорны, и привязаться к тому, что вечно, к Богу. Но вы правильно сказали, привязываться к бренным вещам — это все равно, что копить деньги за сутки до объявления дефолта. Работа серьезная, работа трудная, да, зарабатывать. Но завтра дефолт, и ты знаешь, что завтра их отменят. Вот точно так же все вещи, которыми мы обладаем, а их набор-то невелик. Это здоровье, власть, деньги и почет. Вот четыре вещи.
Ну, а там же любовь. Ну, то есть семьи создаются.
Что-что?
Чувственное приятное.
Это здоровье. Это все в категории здоровья. Потому что без здоровья любви невозможно.
Нет, но...
Если нет здоровья, какая же там любовь?
Нет, не просто, а то тонические
чувства люди испытывают. Это для славы. Это для почета, для уважения. Вот в эти четыре категории укладываются все наши мыслимые и немыслимые привязанности. Здоровье или продление жизни. Власть, деньги и уважение других к себе.
Но это же не все, что нам нужно. Нам же еще что-то нужно. Потому что мы можем получить все эти четыре вещи и все равно...
А завтра дефолт. Поэтому к ним не нужно их откидывать, но к ним не нужно привязываться.
Некоторые вишнеты получали световое тело. А это, ну, по традиции.
Я таких не слышал. Но правда, я не значит, что нет. Я просто не слышал.
Можно вопрос? Вот вы сказали, что вот человек находится на какой-то стадии, что понимает, что он раб Бога и хочет служить, да? А как вот на земле, как понять, как служить Богу на земле?
Вот этот вопрос меня всегда ставит в тупик, потому что мы переходим в практическую плоскость. Я не знаю. На практике это выглядит, мы просто встречаемся, общаемся, обсуждаем какие-то живые.
А как вы для себя это поняли, как служить?
Я для себя понял, я по статусу, я создаю для ищущих условия их, для их удобного поиска. А как это выражается, это по-разному.
Вот вы жили-жили, а потом бац, и вот поняли, что как у вас произошло? Или я уже
понимал? Это произошло против моей воли. Это само собой.
Подключились к Кришне. Кришна вас к себе подключил.
Затянуло в воронку. Значит, ну, естественно, существует некая... В любой религии есть проповедь и исповедь. То есть исповедь — это то, что ты практикуешь. Проповедь — это то, что ты советуешь другим. Вот наша исповедь или наша практика заключается в том, что мы следуем определенным правилам жизни. То есть некие ограничения, есть некие предписания. То есть мы от чего-то отказываемся, а что-то наоборот делаем. Вот отказываемся мы от нечистых привычек, вот, будем так называть. Практика наша заключается в воспевании мантры Хари Кришна, вот, и по возможности какое-то практическое служение. Ну, например, вот я избрал для себя перевод книг. Кто-то помогает в жизни, храмовой жизни. Кто-то проповедует. Это все индивидуально.
А зачем нужно отказываться от нечистых привычек?
Зачем? Ну, они замутняют сознание, и они... Но если отбросить такую вещь, как совесть, то можно и не отказываться.
Все равно ведь
замутняется под этими нечистыми привычками.
Чистые привычки – это отказ от одурманивающих веществ, это отказ от... Что там еще?
Азартных игр.
От азартных игр.
Прелюбодеяния.
И мясо. И мясоед. Вот это нечистые привычки.
А кофе тоже?
Ну, в общем, да. Это индивидуально, но, в общем, да, кофе нехорошо. Это не вопрос обсуждения.
Да, об этом не сказано в Шримад-Бхагаватам.
А в мантре? тоже можно отнести, но тоже вот из другого аспекта.
Что, обман?
Обжешь, да, то есть тратить.
Да, дом, да. Это все относится к азартным играм. Обман, это относится к...
А вспыльчивость? Вспыльчивость.
Ну да, отказ от гнева. Ну просто если следовать вот этим привычкам, то такие вещи, как гнев, вспыльчивость, лживость, они отпадут сами по себе.
Что такое покаяние?
Это воздержание. Есть раскаяние, да? Вы имеете, наверное, раскаяние?
Нет, я именно вот как термин хочу.
Покаяние. То есть мы перешли к семантике.
Неверный перевод с греческого. Верный – это приближение к Богу.
Покаяние – это воздержание. То есть это отказ от действия. Вот, значит, если переводить на русский, это покаяние, это покой, да, то есть ты находишься в состоянии покоя, это значит, ты отказываешь себе в действиях, в вещах, которые ты еще секунду назад присвоил, покаяние, то есть ты в состоянии покоя находишься, воздержания. Чтобы быть точным, это богомыслие. Ты не просто отказываешься, а ты с мыслями о Боге. Это есть покаяние.
Покаяние – это смирение.
Да, все это в одном синонимическом ряду. Смирение, то есть, терпение, покаяние.
То, что Бог тебе дает, то есть то, что тебе дали, и ты это спокойно принимаешь. Без отказываясь от своих собственных желаний, от эго.
Да.
Польза Бога?
Есть вопросы?
Это не связано с раскаянием каких-то грехов, да?
Да, раскаяние другое. Ты каешься в том, что ты совершил, а покаяние ты не совершаешь это еще раз.
Уже совершаешь.
Тогда это уже не покаяние.
Почему же покаяние это по поводу прошлого?
То есть вот человек каждое воскресенье он приходит в храм и раскаивается в содеянном за прошедшую неделю. Но если он на следующей неделе совершает то же самое, то он совершил раскаяние, но он не совершает покаяние.
Ну так же сразу, наверное, трудно как бы вот прям сейчас и отказаться.
Выродить, исповедоваться, раскаяние, покаяние, это все
такое. Ну давайте. Ну давайте, да, примем, что это одно и то же. Я согласен.
Может, перейдем к Шримад Бхагаватам?
Можно.
Да. Вот. По Бхагавадгите мы попытались коротко сказать по этой книжечке, но насколько это получилось, неизвестно, что понятно, что непонятно. Есть Шримад Бхагаватам, это вот несколько книг в данном случае, всего у нас известно их 12, насколько я помню.
Да, переведено 10.
Переведено 10, почти. А вышло в печать 7. Да?
Я не знаю.
Ну, неважно. Какая-то часть вышла. Да. Махараш, расскажите, пожалуйста, причины, вот как появилась Шримад Бхагаватам. Как так получилось, что вот появилось, что Вьясадева решила написать Бхагаватам?
Да, значит, автор Шримад Бхагаватам тот же самый персонаж, что и автор Бхагавадгиты, Махабхараты. И, собственно, всех вед. Веды – это свод высшего закона, свод закона Божьего. Если переводить на русский, это закон Божий. Что такое закон Божий? Да? Это некая инструкция, которая дана самим Создателем для жителей этого мира, как им комфортнее здесь прожить. Вот как мы знаем, есть 6 великих мудрецов Греции, да, вот есть также 6 великих мудрецов Индии. И они на основе своих откровений, полученных ими в состоянии покаяния, они составили некие философские доктрины. И вот этот самый Вьяса, он эти доктрины изложил в Ведах. Значит, почему он взял именно некоторое количество мудрецов, хотя мудрецов много было, да, почему он именно их взял? он счел, что вот именно эти мудрецы, они свое знание получили благодаря проникновению в некую запредельную действительность. Есть модное слово «трансцендентное», да? То есть некая запредельная действительность, то есть действительность за границами нашего чувственного опыта, чувственного и мысленного опыта. Вот он счел, что вот некоторое количество мудрецов, они не на основе опыта получили какое-то знание, а на основе проникновения в глубинные пласты запредельной действительности. Этих пластов действительно много. И вот он выбрал этих мудрецов и их доктрины изложил. Получилась Веда. Значит, задача Вед – это показать путь в ту самую запредельную действительность. Потому что всякое знание, полученное с помощью опыта здесь, оно нас и оставит в рамках этого зримого мира, мира Майи. Мира иллюзий, да? А знание, полученное за пределами чувственного опыта, оно нас неизбежно приведет именно в ту область, за пределы чувственного опыта, или в духовный, или трансцендентный мир. Вот он изложил их доктрину, и доктриной получилась, грубо говоря, Веда. Там есть много, там есть Пураны, Араньяки, Итихасы, Агамы, всякие вот такие сопутствующие, да, писания. Вот. И, как я уже сказал, что цель Веды – это показать путь в запредельную действительность через некоторые ступени. Вот эти ступени – это пресыщение чувственными удовольствиями, накопление богатств, исполнение долга. И вот если человек проходит эти ступени, он, это значит кама, артха, дхарма, и он, наконец, он подходит к мокше, то есть к свободе. Он проникает в ту запредельную действительность, в духовный мир. Мир абсолютной свободы. Абсолютной в смысле безусловной свободы. Вот, значит, вот проходя эти ступени, он достигает мокши или свободы, освобождения. И Вьяса, автор Вед, он, написав, составив Веду, он понял, что чего-то не хватает. Хотя он сам проник в эту запредельную действительность, он является седьмым мудрецом Древней Индии, да? Он проник в эту запредельную действительность, но он все равно не чувствует радости. То есть душа его не ликует. Он обрел свободу, но он не обрел чего-то очень важного. Свобода как таковая, она не нужна нам, он понял. Нам нужно что-то другое, нужно счастье. Так вот он, постигнув все веды и пройдя путь, указанный ведами, он счастья не получил, свободу получил, освобождение, мокшу. И вот и он тогда стал думать, а зачем тогда вообще я эти веды написал, если человек не будет счастлив, пройдя весь этот путь. И тогда к нему пришел его наставник, его воспитатель Нарада, и сказал, что ты людям дал путь к свободе, но не показал путь к счастью. Поэтому ты должен выделить из этих вед самое главное и добавить еще один отрезок от свободы к счастью. Нарда его спрашивает, а что такое счастье? Он говорит, что это быть рабом красоты, любящим рабом красоты. Вот это счастье. И он дал ему некий стих, состоящий из 10 строчек. И Вьяса, он подытожил веды. Вот этот итог вед называется веданта. Анта означает окончание, заключение. То есть он заключил веды. Веданта сутра, то есть там стихотворно приводятся все веды, их смысл и их цели. А дальше он написал комментарий к этой самой веданте, к заключению вед, и это есть Шримад Бхагаватам. Я ее перевел, название перевел, как «Неизреченная песнь о безусловной красоте».
В какой форме написано Шримад Бхагаватам?
В форме диалогов, в форме пьесы. Это пьеса. Причем она многоступенчатая. Есть две беседующих личности, которые постоянно вспоминают речи других. А в этих речах других есть воспоминания о речах еще кого-то. И там вот такая вот ступенчатая пьеса. То есть это только диалог.
А в какое время происходят события, которые описаны в Шримад-Бхагаватаме?
Это несколько тысяч лет назад. Вот Бхагаватам в том виде, в каком мы сейчас ее имеем, была написана где-то 4-4,5 тысячи лет назад, когда по традиции собрались брахманы-жрецы, служители духа, и стали и пытались возжечь жертвенный огонь. А по традиции жертвенный огонь возжигался без физических средств, с помощью заклинаний. Вот клались две дощечки из священного дерева, читались заклинания, и они должны были вспыхнуть. А вместо этого у них, вместо огня у них, значит, дым только шел, и они уже сидели все в копоти. И однажды, уставшие от дневных забот по возжиганию этого огня, жертвоприношение предназначалось для грядущих поколений людей, ради их блага. То есть жертвоприношение, огненное жертвоприношение, куда нужно было бросать зерно, цветы там, и так далее, оно предназначалось, чтобы избавить грядущее поколение людей от несчастий, которые грозят земле. А у них ничего не получалось. Вот один из них вспомнил, один из участников вспомнил, что среди них есть человек, наделенный долгими летами. И вот он присутствовал при диалоге некого юродивого и отрешенного от власти царя много-много лет назад. И вот когда сук, он предложил ему пересказать этот самый диалог. Вот. И Бхагаватам — это пересказ диалога между вот этим юродивым, этим блаженным юнцом и царем, который отрекся от мира.
Почему тут не горение, неудача с жертвоприношением?
Ну, считается, что в Кали-Югу заклинания, мантры, они не действуют. С помощью мантр нужно было возжечь. И, кстати, в конце им было сказано, этим мудрецам, пытающимся разжечь огонь, им было сказано, что жертвоприношения ведь бывают разные, не обязательно огненные жертвоприношения. Есть жертвоприношение духа, то есть тебе достаточно произносить некую мантру, это то же самое, что некогда возжигать огонь. И вот мантра Хари Кришна, известная всем, естественно, здесь, это есть заменитель в Кали-Югу, заменитель прочих религиозных таинств. То есть, воспевая мантру Хари Кришна, вы все равно, что совершаете жертвоприношение.
Что такое счастье для вас?
Счастье – это некая личность. То есть, это не состояние, а это личность. Его так зовут – счастье.
Дхарма, вроде бы, богиня счастья.
Кто?
Дхарма.
Дхарма – это он. Это справедливость. Ну, вопрос был, что для вас счастье? Вот для вайшнавов счастье – это личность.
Я хотел спросить, писание, то есть священная книга, принципиально отличается в индуизме от неписания, не священной книги, а просто комментариев там или чего-нибудь такого же, пусть хорошо написанного?
Ну, видите ли, есть разные традиции, скажем, для нас комментарии нашего учителя или наших учителей, они не менее, а может быть даже более важны, чем сами писания.
То есть они считаются писанием вашего учителя?
Мы их считаем священными писаниями. А адепты другой линии, они могут это не считать священными писаниями, они считают священными писаниями изречений своих учителей. Но все сходятся на том, что веды, они священны. Почему для нас веды не так священны, как речи наших учителей? Потому что мы верим, что наши учителя, они, в отличие от мудрецов, которые проникли в глубины духовного мира. Наши учителя не проникали, они оттуда пришли.
Так что такое священное в индуизме?
Священное — это то, что получено не путем опыта, а путем откровения. Вот в русском языке есть богоданное писание.
Человек может входить в контакт с Богом через чтение священного писания?
Конечно.
Это есть свойство священного?
Так же, как вы можете входить в контакт с Пушкиным, читая его книги. Вам не обязательно смотреть на его портрет. Вы можете его натуру... Нет, с Пушкиным неудачный пример. Любой другой писатель, кроме Пушкина. Потому что Пушкин никогда не писал о себе. Мы по его стихам не поймем, каков он был. Ладно, это речь не об этом. Любой другой писатель, мы можем иметь о нем представление по его произведениям. Точно так же мы можем иметь представление о Боге по писаниям, которые исходят от него.
Это есть свойство писания или это свойство просто книги? То есть от Шанкары, например. От писания Шанкары, например, комментариев Шанкары, отличается писание тем, что через него можно войти к Богу? Или это не отличие писания?
Он дает путь к свободе, он не дает путь к преданности. Свобода, как известно, мы считаем, свобода – это духовное самоубийство. Потому что свобода – синоним одиночества.
А веда дает?
Нельзя быть свободным и иметь с кем-то отношения.
А веда дает путь?
Потому что отношения подразумевают некие рамки. Можно.
А взаимосвязь иметь можно? Быть свободным и иметь взаимосвязь. Не ограничиваться.
Вот Шанкара, он дает путь к свободе, но он не дает путь к отношениям с Богом.
То есть для вас Писание — это только то, что дает путь отношения к Богу?
Да.
Левшинтер, в смысле? Левшинтер.
Да, да. То есть Писание шиваитов, шанкаритов для нас не являются священными.
А веда, она дает путь к тому, что вы называете как преданность?
Видите ли, вот есть веды, автор веды, я вам говорил, что вот он составил все веды, потом Вьяса, потом, значит, написал заключение, подытожил их. А потом дал комментарий к этому итогу.
Младший веды, который Упанишады.
Упанишады, они к ведам относятся. Вот он дал расширенное объяснение ведам. Это Шримад-Бхагаватам. Так вот, в Шримад-Бхагаватам он говорит: к сожалению, я составил веды, они бессмысленны и бесполезны. То есть он раскаивается в том, что он вообще веды написал. То есть те самые книги, которые... И все принимают за священный. Сам автор отказался от своих взглядов, как Толстой. Он в конце жизни отказался от всей этой лабуды севастопольских рассказов, Анны Карениной. Писал просто притчи для детей.
Нам
нравится, да. Вот. Также и Вьяса написал веды, но он сказал, что это не важно, это даже вредно. И сами веды, есть персонификация вед. Это, значит, как веды вообще философски, как они появились, да? Был творец, то есть, собственно, сейчас и есть, Брахма. И вот он изрек некий звук, Ом. И вот в этом звуке Ом были заключены все веды. И в этих ведах он дал инструкцию для нас, как здесь благополучно жить. Но если наша цель — это не устроиться здесь благополучно, а уйти в свое вожделенное отечество, в мир любви и красоты, то веды нам и не нужны, как таковые. То есть сам автор, он отказался от веды. И веды — персонификация вед. Они говорят, мы посрамлены, сама веда говорит, я посрамлена, увидев то, что вытворяет прекрасный Господь в деревушке Вриндавана. Сама веда, она увидела, что происходит, что творит Кришна в деревушке, где он прятался от Камса. Говорит, я посрамлена, потому что веда — это некий закон. Ведай. Веда означает знай. Повелительное наклонение — знай. А что знать, если такое происходит в деревне под названием Вриндава? Зачем что-то знать? Нужно просто включиться в эту игру, где каждый шаг — это элемент танца, а каждое слово — это элемент поэзии. Вот чего жаждет наша душа, а не знаний, мудрости.
Насчет знаний и мудрости, как бы. Вы говорили, что вы не знаете о Вишнуите, который бы обрел световое тело. Но ведь Рамамунда, Нунда, он известен достаточно, Рамамунда.
Я не слышал. Вишну такой. Не слышал.
Значит, не в тех кругах.
Я, видимо, отстал от жизни, я про Мунду не слышал ничего.
Ну, может быть, у вас его ценят просто.
Может быть.
Хорошо. Можно раскрыть тему? Вот, ну, следующая встреча называлась так: «Материальный мир» — это пьеса по настоящей сказке. Можно как-то будет проиграть?
Ну да, есть, значит, вот как в диалектике, тезис, антитезис и синтез. Вот есть правда, есть ложь, это не географические понятия, да? Есть правда, есть ложь и есть сказка. Вот сказка — это синтез. Сказка включает в себя элемент правды и элемент лжи. При этом она не является ни тем, ни другим. Вот высший мир, вечный мир, это мир сказки. Там творится сказка. А почему там неправда? Потому что там настолько все очаровательно, что это правдой быть не может. Но это и не ложь, потому что это действительно происходит.
Правда и ложь, то есть с точки зрения только лишь нашего сознания, потому что, мне кажется, ну, вот, мы, люди не могут, ну, что такое для нас правда? То есть мы, получается, смотрим на ту божественную правду с точки зрения себя совершенно, ну, как бы, когда у нас, ну, те слова, которые мы можем оперировать, они ограничены. Ограничены нашей вот материальностью и нашей дуальностью нашего мышления, что можем быть только правда и ложь, мы не можем по-другому смотреть на вещи.
Ну, в общем, как вот есть реальный мир, а есть идеальный. Вот реальный мир — это тот, в котором мы живем, а идеальный мир — это так, как должно быть. А если так должно быть, значит, так и есть. Представим себе Творца. Вот он появляется. И у него есть импульс творить. Но если еще ничего не создано, значит, он находится в кромешной тьме, то есть в полной изоляции. И творить он может только то, что ему откроется, потому что у него нет опыта. Да, вот как вот, вот всю память стереть у вас и посадить в темную комнату, то вы сможете творить, памяти у вас никакой нет и опыта никакого нет. Вы сможете творить только то, что вам откроется. А покуда вам не открылось, вы не сможете даже ничего совершить. И вот Творец, вот Ведах, кстати, говорится, что Творец, он не самодостаточен. Ему для того, чтобы творить, нужно иметь некий опыт. Да? И поскольку ничего нету, кроме него самого, значит, опыт – это запредельный опыт. И когда он начинает творить, он пользуется тем, что на него не зашло, то есть вдохновением. И вот то, что его вдохновило, мы называем сказкой. То есть то, где совершает свои игры Господь Кришна. А то, что он создает, есть книга. То есть он как Вселенная, он как бы пишет. Пишет то, что он увидел, или то, что он услышал. Поэтому мы говорим, что материальный мир – это некий скрипт, как вот в компьютерной игре. Да? Программист, он просто буковки пишет, а мы на экране видим картинку. А он-то буковки пишет. Вот также Брахма, он творец, он пишет веду, да? Может быть, очень быстро, некий скрипт. А для нас это вот трехмерная, четырехмерная реальность. Он программист, а мы пользователи. А поэтому мы говорим, что этот мир есть написанное им впечатление. То есть сказка. Просто ее не надо, эту сказку, серьезно воспринимать. Вернее, так, как она здесь написана.
Можно вот этого Брахма сравнить с архитектором из «Матрицы»?
Я просто...
Смотрели.
Ну нет, я смотрел, но я ничего там не понял.
Ну там дед, который вот «Матрицу» создал, под бородой такой, как раз на брахмистскую походу.
Ну я не помню, ну да, архитектор.
Вряд ли, они эту «Матрицу» использовали, чтобы энергию качать из других, а Богу вроде для развлечения все. Шоу.
Хорошо. Можете рассказать, скажем, эволюцию сознания, эволюцию души от атеизма до теизма? Какие стадии она проходит, живое существо, и какая высшая ступень вообще? Вот что мы можем достигнуть в самом таком высшем варианте?
Ну, эволюция очень проста. На низших стадиях сознания душа или воплощенное существо целиком надеется на себя. Это называется кузнец своего счастья. Другими словами, он делегирует себе полномочия Бога. Если все зависит от меня, если я сам творец своего счастья, значит, я Бог. И вот он пытается достичь некого состояния, которое называют счастьем. Это самая низшая ступень эволюции, самая низшая ступень развития. Значит, высшая ступень развития, когда он целиком делегирует свое счастье тому, кого он любит, Богу. Это высшая ступень. А все остальные эволюционные ступени – это некая градуировка. Чем больше мы делегируем полномочий кому-то сделать тебя счастливым, тем выше мы продвигаемся к самой верхней ступени развития. Ну, скажем, на каких-то этапах ты понимаешь, что не только ты кузнец своего счастья, но еще и окружающие люди. Какие-то внешние обстоятельства, погодные условия, какой-то случай, его величество случай. И ты начинаешь дарить что-то, жертвовать тому, от кого ты думаешь, в какой-то степени зависит твое счастье. Например, вы собираетесь, создаете государство, учреждаете государство и говорите, вот этот вот будет главный, мы ему делегируем свои права, а он нас обеспечит счастье. Потом ты понимаешь, что земной царь, он не способен тебе дать счастье. А ты начинаешь верить в каких-то духов, в каких-то полубогов, небожителей, кумиров. Они все существуют. Понимаете, верить в небожителей не грех, если ты веришь в их существование или ты признаешь их существование, а верить в то, что они дадут тебе счастье, земные кумиры, там, звезды, пророки, прорицатели, боги, если ты веришь, что они дадут тебе счастье, в этом заблуждение, в этом есть нечестивость, в этом есть оскорбление Бога, когда ты думаешь, что кто-то кроме него даст тебе счастье. Какие ступени эволюции?
А вот тогда можно я задам вопрос, вот как раз вы сказали, что священные писания, они позволяют человеку, ну, вступить в отношения с Богом. И вот у меня вопрос, ну, может быть, совершенно глупый, вот, и вы сказали, что эти отношения вообще, они вызывают, ну, они, им свойственны ограничения. Всегда мы вступаем в отношения, есть некие границы. Допустим, свои границы я понимаю, то есть я должна, ну, служить, избегать там вот нечестивых поступков, то есть, ну, вот, идти по священным писаниям, грубо говоря, так, как написано в священных писаниях. Но у меня вот, как у человека, наверное, ограниченного вопрос, но ведь границы, получается, только с моей стороны. Получается, когда я служу Богу, я не могу от него ничего требовать, я должна только все принимать, то есть я не должна требовать от него счастья.
Нет, вы можете требовать.
Служить, а через 5 лет я пойму, или 10 лет.
Нет, вы можете требовать, но это некорректно. Но многие религии, даже не религии, а скорее многие участники этого процесса взаимоотношений с Богом, они как раз требуют от него или просят. Потом умоляют, а потом говорят, делай, что хочешь. А вайшнавы, они идут еще дальше. Они говорят, Бог с этим счастьем, что тебе-то надо? Может быть, тебе чем-то помочь? И наступает интимность, близость. Потому что когда ты что-то ждешь от партнера по отношениям, то ты тем самым отдаляешься от него, ты сдаешь некую дистанцию.
Ну да, ну то есть станем близки, когда каждый уходит.
Некие условия, да, ставишь. Вайшнавы не ставят никаких условий.
А стоит задавать этот вопрос, если ты пока чувствуешь себя достаточно эгоистичным, это не искренне. Просто для того, чтобы меняться через него. Или подождать, пока он будет идти от сердца.
Зачем ждать? Пусть он сразу идет от сердца.
А если он пока не идет от сердца, если я на самом деле думаю о себе в этих отношениях, а не о Боге, что мне делать?
Ну, я же вам уже сказал. Ну, все.
Не идет он от сердца?
Уже должен идти. Я же не знаю, почему не идет. Он должен идти. Я же вам объяснил. Откажитесь от всякого своей корысти в отношении с Богом. Все. Процесс пошел. Если он не идет, значит, вы не хотите уже.
Наверное, это не так определенно. Наверное, не хочу, у меня недостаточно мотивации. Вроде как. Но вроде как и хочу.
То есть не сваливайте вину на некие процессы. Вот если вы знаете, как надо, но не делаете, значит, это не значит, вы не можете, просто вы не хотите.
Не чувствую достаточно мотивации.
Это значит, что вы еще чувствуете твердую почву под ногами, или надеетесь обрести почву под ногами. Вы надеетесь самоутвердиться в зримом мире.
Как отказаться вот от этого самоутверждения в зримом мире? Потому что действительно, ну, вот, душа она стремится вот в мир красоты, а в зримом мире все время какое-то материальное что-то захватывает, что-то там увлекает. Не знаю, может, вопрос.
Не знаю.
Или это от Бога, или это идет, вот как бывает, вот как вот озарение, да, или вот как Бог приходит в твою жизнь, и естественно происходит, да? Ну, то, что есть вот, опять же, там йоги, они там сидят, медитируют, там, чтобы там просветлиться, да, а есть же просто ситуации в жизни, когда вот, как Бог приходит в твою жизнь, и все. Каких-то таких усилий, рецептов нет.
То есть, другими словами, мы должны что-то выполнять, но ждать просто свыше, что это либо произойдет, либо не произойдет.
Произойдет, наверное, если ритуал делаешь. Ритуал он сильный.
Наверное. Ну хорошо, в Шримад-Бхагаватам очень ярко расписано устройство Вселенной. Можете немножко остановиться на этом моменте?
Это актуально, да? Просто, может быть, кроме вас больше это никого
вот
не интересует.
Вот у человека вопрос черной куртки.
Скажите, пожалуйста, вот, как я понимаю, ваша организация появилась на территории Индии. Вот. А сейчас вы проповедуете на территории России. Вот, имеется ли разрешение от староверов, старообрядцев, христиан?
Нас разрешение не интересует.
Правильный подход.
Ясно. Спасибо.
Какое дело индуистам до разрешения вражеской религии?
Пусть разрешениями заморачиваются те, кто хочет утвердиться в этом мире. Понимаете? А вайшнавизм, он такие понятия, как Россия, староверы, вообще выносит за скобки реально существующего мира. А есть душа, которая ищет Бога. Есть личности, которые столкнулись, что ли, с этим. Мы просто в это верим. Мы их называем гуру или учителями прошлых эпох. И если их откровения способны кому-то помочь найти Бога, то мы об этом говорим. Потому что душа – понятие вне национальное, так же, как и совесть. Не может быть там русской совестью и там, американской совестью. Совесть, она сама по себе совесть. Точно так же душа. Душа не может быть ни русской, ни староверской, ни кришнаитской, ни индийской. Поэтому речь идет о диалоге между душой и Богом, а не о диалоге каких-то религий.
У вас тут есть сандха?
Что?
Сандха, община. Я не знаю, может быть, у вас другое название?
Есть община, да. На Кисельном переулке. Здесь, в центре, недалеко.
А номер дома?
7-й. Дом 7.
Дом 7.
Какие-то вопросы, может, еще есть? Хорошо.
Махарадж, скажите, пожалуйста, вот, я просто много слышала ваши лекции, да, и слышала ваше мнение, что махамантру это, ну, необходимо читать только после того, когда ну, получаешь ее от учителя. Но при этом я разговаривала с преданными из Искона, и они говорят, что Господь Чайтанья, да, он как бы принес эту мантру и сказал повторять всем, вне зависимости, да, от веры, там, от того, от кого они получили, потому что Калиюга — это единственные слова, которые помогут нам прийти к Богу. Вот можно как бы знать вас, потому что я, когда услышала ваши слова, я перестала на четках читать махамантру и начала как бы думать, ну, как бы искать учителя своего.
Вы мне сейчас предлагаете вступить в спор с...
Нет, не в спор. Просто вот почему, когда говорят, они аргументируют тем, что Господь Чайтанья, да, ну, как бы все же основано на Махабхарате, Махабхарату, да, что он пришел, я и дал Махабхарату. Вот. А здесь вот получается, что мы должны получить от учителя. Вот,
а если не получишь?
Если не получишь... мантру от учителя, то ты не получишь мантру.
А, то есть лучше не читать, чтобы читание
было? Нет, нужно учителя принять.
А как же читание?
Не смещайте акценты. Если мантру нужно получить от учителя, это не значит, что ее не надо читать. Это значит, что ее надо получить от учителя. Неужели не ясно?
Да мне проблем нет, у меня есть мантра.
Это очень важный момент в духовном развитии души, принять воспитателя. Это очень правильное слово «воспитатель», то есть тот, кто тебя питает, духовно питает.
Ну, например, если мне, например, очень близки ваши слова, да, ваши лекции, и я, например, понимаю, что я была счастлива, если бы вы были моим учителем, но мне сказали, что вы не можете давать посвящение.
У нас есть, в нашем МАТ есть учителя, их, по-моему, 5 или 6, вот у них принимайте.
Ну, это же должен быть человек, вот как он так услышал человека, да?
Ну, можно принять учителя, а потом принять шикшу-гуру, то есть какие-то советы принимать.
То есть можно как бы так, да?
Ну, то есть жениться и любовницу.
Да.
А получить мантру...
Потому что любовник, он лучше выполняет супружеский долг.
А получить
как,
мантру?
Как правило, любовник лучше выполняет супружеский долг, чем сам супруг.
Так нельзя получить мантру в кришнаизме, не вступая, ну, как-то в неофитские отношения.
Что?
Ну, не принимая, ну, прибежище это потом принимается, или как у вас там называется, а вначале человек получает мантру и как бы входит в кришнуизм. А можно получить мантру в кришнуизме и не входить в санху?
Нет.
Зачем это второй вопрос?
Нельзя.
Еще вопрос можно? Угу. А вот вам нравится вам близки какие-то еще вот духовные школы, кроме вайшнава? Ну вот интересно, по-другому сказать.
Видите, вайшнавизм уже не ограничивается какими-то правилами, какими-то ритуалами. Любая личность, которая черпает свое знание из потустороннего мира, из трансцендентного мира, для нас учитель.
Вы же говорили, что Шанкара, например, для вас, как я понял, не учитель, в частности.
Мы не считаем, что он свое знание черпал из потустороннего мира.
А потусторонний — это вот там, где высший уровень, о котором вы говорили.
Ну, например, притчи царя Соломона явно не из этого мира. Если их читать, да? Или добротолюбие. Какие-то повести Льва Толстого.
Коран.
Коран. Или, например, Иоанн Дамаскин.
А как вы для себя определяете, вот, допустим, Иоанн Дамаскин, там где Добротолюб, там другая, да, другое направление какое-то?
Нет, это не другое направление.
Из того мира не идет.
Это не другое направление. Если там много поэзии, значит, это точно не от мира сего. Поэзии с большой буквы. Не рифмы, а именно поэзия. Потому что ведь высший мир, то есть мир есть идеальный, есть реальный мир. Вот идеальный мир, он поэтичен. Соответственно, ну, иначе быть не может. То есть рассмотрим Бога, да? Вот у него есть все и всегда. Вот все у него есть. Вернее, нет ничего такого, что не принадлежит ему. Соответственно, чем бы он занимался? Если бы у вас были все деньги и вся власть на свете, чем бы вы занимались? Я думаю, читали бы стихи. Ну и вообще вы увлеклись игрой, поэзией, превратили бы жизнь свою в сказку. Вот точно так же и всемогущий Господь. Вся его жизнь — это поэзия. Поэтому, когда вы встречаете что-то очаровательное, что-то не от мира сего, то это точно из духовного мира.
А вот если вот все, что Бог создает для красоты и живописи, вот, а вот страдания в мире, там какие-то несправедливости, убийства, это разве поэзия?
Но мы не считаем, что в мире есть страдания. Мы считаем, что отсутствие счастья. То, что мы с вами называем страданием и болью, это просто недостаток счастья. Просто отсутствие. Так же, как холод. Это не холод, а это отсутствие тепла. Ловите разницу.
Вот эти какие-то, вот, просто, не знаю, там, дети в Африке, тупой пример, там, вот, они же вот родились, вот, в какие-то сложные условия выживания. Они, как они вообще могут узнать, что такое счастье?
Езжайте к ним, помогите. Расскажите им о прекрасной стране, где играет Господь на флейте. Облегчите их страдания. Что там дети в Африке? Мы сейчас дышим и убиваем миллиарды микробов. Вот трагедия здесь. Поэтому ешьте просад, чтобы ваше тело стало просадным, а они, когда будут вас кусать, будут питаться просадом.
И станут рашистыми.
Ну что, я думаю, что беседа зашла в тупик.
Нет.
Почему
вы так редко в России приезжаете?
Я здесь часто бываю.
Нет объявлений, мне кажется, очень редко. Последний раз
снимаете. Я просто не люблю публичных встреч. Вот и все.
Ну, как тогда узнавать?
Ну, вот мы собираемся в «Правде».
В «Правде» — это кисельный переулок, думаю.
Ну да, кисельный. Вот у нас тут вот есть люди, которые оттуда.
Ну, на флайерах вот позже можете взять.
Воскресенье.
Тут есть адреса, можете по ним связаться потом.
Приходите вот на кисельный, да?
Нет.
На кисельный переулок приходите. Там весело, там прикольно.
И там огненное жертвоприношение присутствует, которое вы собирались отменить.
Огонь ведь... Что такое огонь? Это поглощение кислорода.
Разве?
Да.
Я думал, это манифестация Бога огня.
Ну, можно так назвать, но мы же реалисты с вами, да? Это кислородная реакция.
Ну, конечно.
Она может происходить в животе. То есть, если вы что-то съедаете, то у вас там горит огонь. Переваривание – это сжигание пищи. Так что можно и так жертвоприношение.
Я вообще-то имел в виду свечки, а не пуджу, как бы, пушнойского, когда…
Это будет, это есть. Вам обеспечить. Вот, например, речь, да, это тоже огонь. Один и тот же персонаж Агни, он отвечает и за огонь, и за нашу речь. Что говоря о важных темах, о важных вещах жизни, вы тем самым совершаете огненное жертвоприношение.
Или считаем мантру.
Можно вопрос? Вот, если материальный мир, он был создан, ну, вот одним, да, то есть было что-то первоначальное, вот именно материальное, вот, а потом он начал обрастать социальными, экономическими, юридическими всякими связями между людьми, между государствами, вот, и я вот всегда воспринимала это как, ну, так сказать, как отдаление от Бога. Но вот вы сегодня сказали, что, вот, допустим, первый шаг – это создание государства, что если люди или общество людей вверяет какую-то власть другому человеку. Вот. То есть получается даже не материальный мир, а вот эта вот, так сказать, паутина вот сегодняшняя, которая, то есть много же всяких связей информационных, экономических, каких-то обязанностей. То есть это получается приближение или все-таки отдаление?
Смотря что вы, какую вы цель преследуете. Если цель социальных связей – это разорвать путы материального мира, тогда это приближение. Когда на модели взаимоотношений в материальном мире вы представляете себе, как устроено все в мире сказки, тогда это приближение к своему вожделенному отечеству. А если вы погружаетесь в этот мир, то есть вы, как вы говорите, обрастаете связями, и вы пускаете здесь корни, тогда это отдаление от вожделенного отечества. Ну, скажем, вы наблюдаете взаимоотношения между людьми, и вы вдруг замечаете, что самые тесные отношения, самые доверительные отношения, это там, где не ищут справедливости, а где доверяют, абсолютно доверяют друг другу. И это действительно самая прочная связь. Вы вдруг замечаете, что когда он и она идут в суд, то они точно уже не предаются любовным утехам по ночам. Потому что они между собой ставят некого судью, который рассудит, кто из них прав. Вдруг это осознаете. Тогда понимаете, что в том мире суда быть не может. Там есть только доверительные отношения, потому что там отношения прочные. И если из наблюдения мирских отношений вы делаете такой вывод, что в нашем Отечестве, в духовном мире, все построено на доверии, тогда вам на пользу пошло участие в социальных связях. А если вместо этого вы окунаетесь в мир справедливости, начинаете искать виновных, виноватых, естественно, виновных правых, естественно, правы всегда мы, виноватые те, кто мешают нам достичь власти, богатств и почета, тогда вы отдаляетесь.
А еще вот сразу возникает вопрос, то есть, если вот наблюдать, вот просто это понятно, а если ты все равно тем или иным образом, ты становишься участником вот этих вот связей?
Пусть ваше тело, оно связано, а вы со стороны наблюдаете. Вот вы запустили своего бота в эту игру и смотрите, как он там действует. Как вот я смотрел картинку недавно. Он и она обнимаются в метро, она смотрит на свой смартфон, а он на свой. А вроде бы обнимают, вроде связь какая-то. На самом деле они там, они ушли в другую реальность. Вот так же и здесь. Как бы участвуете в этом мире, но понимаете, что это все, этот мир, это правда. А нам-то сказка нужна.
Почему много святых людей уходили как раз в области, где мало людей, мало связей? Ну, если они могли бы, вот, находясь вот, в гуще событий, совершенству приближаться к Богу, там, в горах,
Ну, для нас святые — это те, кто остались, и если есть Слово Божие. Те святые, которые уходили, ну, они, конечно, условно святые для нас. Они скорее отшельники, подвижники.
Нет кришнинских монастырей?
Есть, я же вам сказал, мы кисельные.
Но это ашрам, это не совсем то же самое. Это не
ашрам, монастырь — то же самое.
А если куда-нибудь совсем далеко уйти, вишниты не уходили в те же Гималаи?
В Абхазии.
Ну, это Хомин.
Сейчас как раз там и ваши
экстремистские там. Абхазия северный, а, южная и северная, а Абхазия она одна.
Сюда.
Пусть они в Чечню уйдут.
Ну ладно, ну что, беседа зашла в тупик, я так
понимаю. Это вопрос у человека.
Скажите, пожалуйста, вот у нас всем известно, что веды — это такой кладезь знаний абсолютно разных, разносторонних, да, это глубоких знаний. То есть там описано, начиная там взаимоотношения в семейной жизни, да, и там сложнейшие формы там строения галактик и Вселенной, все есть, да, описание. Вот у меня, ну, даже там число пи, насколько мне известно, все это описано. И вот вопрос, вот как вы считаете, почему это знание не распространилось со временем, то есть по всему миру гораздо, то есть, так и осталось, вот, осталось нераспространенным. То есть людям приходилось заново открывать, не заново, но, наверное, заново, да, открывать число пи, там, да, и так далее, там, строение галактики. Как вы считаете?
А
уже эмпирическим, да?
Мотивация важна. Цель вед – это показать нам иллюзорность окружающего мира и помочь достичь свободы. Это цель вед. Поскольку люди не ищут свободы, они ищут власти, а это разные деньги. Вот, например, распространенный миф: если у меня будет много денег, я буду свободен, или я буду независим. Это не так. Ты будешь еще больше зависим. Вот. Сейчас не будем говорить почему, но вот. То есть свобода, которой призывают веды, никого не интересует. Наоборот, людей интересует почет, власть и богатство. И вот эти вещи, почет, слава и богатство, они достаточно хорошо объяснены в книгах или в учениях, которые, по сути, являются осколками вед. Это вы можете... Вот видите, сколько портретов, столько и учений о том, как достичь власти, богатства и славы.
Нет, здесь вопрос о том, что...
Так что все это распространилось. Все это прекрасно распространилось, просто мы не называем это ведическим знанием, но это есть отголоски того ведического знания. И математика, вот мы говорим, арабские цифры. На самом деле они не арабские, а они санскритские. Представление о строении мира тоже, это все оттуда идет.
Ну, это давно было прописано в ведах, когда сжигали на костре там соперника.
Ну, его по делам сжигали, потому что он извратил картину мира. Веды, кстати, солнце вокруг Земли вращается, как было до Коперника принято. А он взял, перевернул, что мы вращаемся, Земля вокруг Солнца. Это неправильно.
Да, но его так.
Это неправильно.
За
ложь надо сжигать.
А разве архаеведы дают свободу? По-моему, это прикладные формулы.
Да, но они ведут к свободе.
Как? Они ведут к свободе?
Это ступени, от которых надо... Как вот ракета летит, она отбрасывает ступени, чтобы лететь дальше. Так что все эти знания, они нам даются, но в результате мы должны понимать... Мы приходим к выводу, что они не нужны, потому что когда вы лежите на смертном одре, вам без разницы число пи, вам без разницы строение Вселенной. Вы думаете о своей собственной душе, что дальше. Вот оно, все позади. Что дальше? Веды просто помогают нам задать этот вопрос раньше смертного одра. Раньше того момента, когда вы отлетаете от своего тела и думаете, чем же я занимался все это время. Вот задача.
Какой вопрос?
Кто я и зачем я? Что я делаю? Куда меня несет? зачем я живу, смысл. У каждого предмета есть смысл, да? Картинка, микрофон, чашка, фигурка, у всего есть смысл. А у меня-то есть смысл? Я ведь тоже предмет, в конце концов. А где мой смысл? Куда бы мы ни посмотрели, у всего есть значение. А у меня есть значение? Вот главный вопрос.
Счастье вы сказали.
Ну, вот этот вопрос надо задать. А мы, к сожалению, задаем этот вопрос, когда уже поздно. Когда мы летим туда, откуда не возвращаются.
Тоже
какое-то время.
Тоже еще не поздно.
Вот, пока не поздно, надо задавать себе этот вопрос.
Скажите, пожалуйста, как вот направление гаудия вайшнавизма относится к практике регрессии?
Ну, гипнотическая. Ну, любопытно. Мы к этому никак не относимся, но мне любопытно. Это вспоминание до рождения, да? Нет, мы как-то это не рассматриваем, но чисто вот от себя я могу сказать, что мы. Да.
Нет никакого отношения,
да? А по вашему мнению, откуда?
У нас нет технических средств исповеди, то есть нет технических практик. Молитва. Нет, молитва. То есть обращение ко Всевышнему. Вот наша единственная практика – молитва. А все остальные практики, там, праны, чакры, регрессии и так далее, мы не признаем.
Если регрессии, они не настоящие. Там все или потомки царей, или потомки богов, или
не
потомки
знаю.
Куртизан.
Не знаю.
И никто не потомок раба.
Не знаю. Мы... Да, последний вопрос.
Вы говорите о том, что, в принципе, насколько я понимаю, цель, конечно, нашего существования, существования нашей души, это лучшее освобождение.
Так веды говорят. Мы так не считаем. Мы говорим бхакти, или према, любовь, цель наша.
Эта цель, насколько я понимаю, нахождение здесь. Ты служишь, и в итоге
получаешь... Нет, скорее служишь, в результате служишь. Только качественно иначе, уже ничего
нет. Выходишь из материального мира и уже в другой плоскости.
Да.
Вот я правильно понимаю, что начав служить здесь, в материальном мире, есть, ну, скажем так, условно, гарантия того, что за текущую жизнь ты сможешь своим служением все свои накопленные там какие-то
кармические... Знаете, материальный мир, я понял, материальный мир — это не географическое понятие, а это зримый мир, то есть мир, который мы наблюдаем. Вот мир есть один. Вот мы его наблюдаем глазами корысти, глазами потребителя. А как только мы становимся... Только мы переходим в плоскость служения, то тот же самый мир, он уже не материален. Он уже, мы его не видим.
Вы говорите о том мире или об этом? Наше служение? Если мы здесь переходим...
Этот мир, мы его называем зримый мир. Просто мы его так видим.
Ну а что делать, чтобы не возвращаться сюда?
Чтобы снова не видеть это.
Как,
не да, смотреть вот? Глазами потребителя, а смотреть глазами раба Божьего. Потому что мы смотрим на этот мир как на несправедливый. Материальный мир – это мир несправедливости. Если на него посмотреть глазами раба Божьего, то мы понимаем, что он справедливый. Вот мы уже не в нем, мы уже не в материальном мире.
А он справедливый, если это все игра? Может ли быть настоящая справедливость в условиях кесаря?
Это не игра. Вот это как раз... это проза. Это прозаическое произведение, в котором мы находимся. Но оно написано по мотивам поэзии. Просто творец, он, услышав сказку в форме стихов, не смог изложить ее стихами, а написал прозой. И вот в этой книге мы живем.
Если если у кого-то какие-то вопросы остались еще, которые не заданы, но очень важно задать, потому что раз здесь можно еще
высказывать
возможность задать
вопрос поближе санскрита.
Вот там сложно, там и санскрит, и английский.
Миш, а вы переводили с санскрита?
Я и санскрит, и с английским. Я, знаете, я литературно переводил. Это не... точный перевод, это литературный художественный. Я в теории перевода я придерживаюсь взглядов импрессионистов. Мне важно передать впечатление, которое испытывает носитель языка, чтобы такое же впечатление получил русский читатель. Даже не столько знаний, сколько впечатления. Впечатление важнее фактов.
Часть впечатления.
Ну, насколько получается. То есть есть факты, а есть впечатления. Факты – вещь зыбкая, а впечатление – это реальная вещь. Она ближе к нам. Понимаете, вот есть предмет, а есть мой взгляд на этот предмет. Так вот, взгляд, он у меня здесь. А предмет непонятно, он вообще есть или нет. А взгляд точно есть. Вот я так, с этой точки зрения перевожу Бхагаватам и другие книги.